Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Я напоминаю, что мы продолжаем разговор с Михаилом Игоревичем Хосьминским, православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской. Ну и много-много чего еще, Михаил Игоревич, о вас можно сказать. Мы, может быть, еще коснемся других вот сфер вашего служения. Пока хотел спросить вот о чем. Может быть, вы могли бы рассказать о каких-то, ну, конкретных случаях помощи людям в вашем центре, да, в центре кризисной психологии. Под моим вопросом есть как бы такой скрытый еще вопрос. Он заключается в том, что вот вы сказали в начале программы, что, ну, чтобы помочь человеку, ну, как бы в кризисной ситуации, да, ну, например, человеку, задумывающемуся о самоубийстве, необходимо, чтобы у него поменялось мировоззрение, точка зрения, ну, покаяние, то, что называется, да, случилось. Но ведь, в принципе, как бы человеку свою голову не приставишь, да, и, наверное, не всегда удается, ну, прямо вот человеку изменить, мотивировать его как бы, да, как-то пересмотреть.
Никому невозможно 100% взять и поменять. Для этого должна быть воля самого человека и вообще желание хотя бы какое-то. Потому что поэтому Господь нам и дает, наверное, свободу выбора, которую мы должны очень ценить. Именно поэтому, да, потому что если нас просто взять и поменять вдруг в один момент, чтобы мы стали святыми, мы возненавидим Бога. Вот. А это будет самым плохим вариантом, он так не хочет, так хочет только некоторые у нас чиновники, понимаете, вот, осчастливить нас насильно, вот, чему мы, так сказать, почему-то не очень рады. А Бог такого себе допустить не может. Поэтому, конечно, всем 100% невозможно помочь, но мировоззрение, оно не меняется, иногда бывает, можно изменить быстро, когда там человек, да чего-то, вот просто ему не хватает совсем чуть-чуть. А вот это, наверное, кстати, мы, может, немножко пропустили, вот прям последний шажок, который у меня был к вере, как раз тоже связан с Троицей Сергиевой Лаврой, но через много лет. А вот, вот, в принципе, был уже готов, как бы, да, там, созрел, что называется, вот просто осталось упасть, то есть, ну, в этом случае, в моем подняться наоборот, вот. А для кого-то это действительно надо что-то почитать, что-то посмотреть, над чем-то самостоятельно поработать, какие-то вопросы потом задать. Не то, чтобы он ко мне приходил, и мы копались в его прошлом, там, да, какого цвета у тебя был горшок, там, а красного, вот откуда агрессивность твоя, понимаете, вот. А мы должны в данном случае объяснять просто, вот, ну, знаете, как вот карту дать, там, вот, вот так, так, там. Вот объяснили тебе по карте, все понятно, понятно. Дальше плыви уже куда хочешь. Но карта у тебя есть, понимаешь? Ты уже знаешь. И даже если ты поплывешь не туда, и где-то там что-то у тебя произойдет, с чем-то ты столкнешься нехорошим, ты хоть будешь понимать, что ага, мне же говорили, однако, понимаешь, вот там есть путь другой, да, и человек на этот путь уже становится. Ну, о 100%, конечно, речи не идет. 100% даже в широкой прям просветительской работе, масштабной, и то невозможно сделать. Ну, но этим надо заниматься. И не меньше, ну, на мой КПД взгляд, заниматься, бывает, чем миссионерством. А здесь это все совмещается, потому что на самом деле мировоззрение, все связано во многом и с духовным состоянием человека. Потому что вообще вот эти понятия добра, зла, ну, вот если там ты не соблюдаешь правила дорожного движения, в общем, велика вероятность, что ты, конечно, попадешь в какую-то проблему, да, с дорожными происшествиями. Ну, и вот точно так же, на самом деле, если ты не понимаешь вот этих духовных законов, если ты хороший считаешь плохим, плохой хорошим, там, на красный пойду, на зеленый буду стоять и так далее, да, там есть, будут по встречке, ну, понятное дело, что у тебя будет проблема. Вот, и часто вот это решение, оно объяснение этого, оно ставит все на место. Но нету, вот знаете, плох тот психолог или там врач, который вообще считает, ну, либо он очень неопытный, либо он совсем дурачок, который, что можно вылечить прям вот тяжелых всех 100%, понимаете, как это все-таки суицид, это, знаете, это...
Ну, можно помочь.
Когда человек об этом думает, это уже далеко зашло, вот, это уже не самое, не то, что просто там делать нечего, это обычно далеко зашло. Человек в горе, это зачастую тоже уже, так сказать, серьезно, очень здесь другие механизмы работают. Человек, который переживает постоянно насилие, неважно какое, вот мы не выделяем там, а то у нас столько вот семьи разваливать, вот это, о, женщин бьют. Подождите, у нас не только женщин бьют, у нас еще криминальное насилие есть, у нас есть еще беженцы, ну, были, во всяком случае, мы с ними тоже активно работали, когда они были, да, с комбатантами я несколько раз встречался, то есть это люди непосредственно, которые были в зоне боевых действий, да, вот совсем недавно я вам скажу, что я работал с учителями из Перми, там, где вот этот подросток, вот этот вот, ну, понятно, назовем да. прямо несовершеннолетний урод. Вот, урод моральный имеется в виду, конечно, в данном случае. Просто, можно сказать, чуть не убил свою учительницу.
Михаил Игоревич, но это же все равно психическое заболевание.
Нет.
Это может быть одержимость.
Знаете что, значит, я вам так скажу.
Вот как можно, за одержимость... нет, серьезно, как можно стать вот так вот, взять и стать моральным уродом? Какой это путь, что это за
значит,
путь такой?
Это путь самого, конечно, человека. Я не экзорцист, поэтому я, наверное, комментариев про одержимость давать в данном случае не буду. Но одержимость, значит, ты сам уже ничего не виноват. Тобой там бес уже крутит, понимаете, то хоть бери, ну да вот, отпускай. Нет, нет. Вот. Нет, а то у нас как Казанский вот этот стрелок был, ой, у него опухоль в голове, ай-яй-яй, какой ужас, слышите, а у Хворостовского не было опухоли в голове, я его тоже лично знал, была опухоль в голове, а вот когда я работал в онкоцентре, там целое отделение опухоли головы и шеи, я что-то никогда не слышал, там у всех опухоль в голове,
никогда не слышал. Ну, если опухоль, никогда психическое расстройство, например, серьезное психическое расстройство.
Никогда. Не слышал я, чтобы кто-то врачу там плохо сказал, понимаете? Uh-huh. А не опухоль в данном случае определяет. Психическое расстройство, а что это? Что такое психическое расстройство?
Нарушение мозгового какого-то сообщения нейронов, там, я не знаю, еще что-то.
Это все очень приблизительно. Нарушение нейронов. Знаете, у нас очень часто хотят какой-то ерундой оправдать. У вас есть хронические заболевания? Есть наверняка, какие-то есть. У вас есть, у меня есть.
Конечно,
хронические
есть.
Заболевания, понимаете? Давайте мы все оправдаем. Понимаете, ну, было плохое настроение, хроническое заболевание, болела голова, еще что-то болело. Слушайте, человек, вот есть опыт такой, когда человек вводит в транс гипнотический, и он выполняет вот все, что ему скажут, ну, понятно, что это, но дают картонный как бы нож там, условно говоря, и куклу, и говорят, вот этот твой ребенок убей. И человек этого не делает. И он, если нравственный, он не будет публично раздеваться, он даже в состоянии транса. Понимаете, человек все равно себя контролирует. Нет такого, чтобы человек не мог себя контролировать из-за того, что у него там какая-то опухоль, которую выявили уже постфактум.
Но
там.
Кто-то же дает ему эту основу нравственности.
Конечно.
Михаил Игоревич, это объясню, значит, что в детстве дает. Что-то не так пошло.
Конечно. У нас у очень многих детей сейчас педоцентрическая эта модель, которая существует в воспитании, когда ты пуп земли уже по рождению, и вокруг тебя там все будут вращаться, ребенок это самое главное, это самое там прекрасное, это самое чудесное, и так далее, и так далее. Подождите, он вырастает безответственным, потому что ответственности ему никто, он же прекрасный, он же как цветок, понимаете, растение, им же надо наслаждаться. Безответственный, инфантильный, эгоистичный, а потому что ему не надо ни с кем взаимодействовать, по сути, он же прекрасный, с полной мировоззренческой кашей в голове, зачем же ему что-то понимать, если и так все понятно. И с короной на голове собственной, он же король. Вот, и вот это как раз и есть тот самый типаж, о котором мы говорим.
То есть он сталкивается потом с реальной жизнью,
конечно.
Да, и оказывается,
что... И оказывается, что твою корону никто не признает в итоге, угу. Он не социализирован, он будет сидеть у компьютера, играть, он там-то это пуп земли, понимаете, там в своем вымышленном мире, а в реальной-то ему как-то не очень уютно совсем. Вот, взаимодействовать. Он добрые дела не умеет делать, потому что его с детства не научили, понимаете, он даже понятия добра не знает. Вокруг него просто скакали, сопли ему вытирали и говорили только про права. Вот, про обязанности нет, не слышали, понимаете, вот и все. А дальше он эгоистичный, естественно, становится, потому что ему даже делиться ни с кем. Вот как раз с дедушкой могу своим вспомнить. Едем в автобусе, женщина какая-то заходит, мне 7 лет, он: «Ты что сидишь вообще? Ты что сидишь? Ну-ка встань немедленно, не позорь вообще». Я там подрываюсь, женщине уступаю место, потому что я мальчик. Сейчас, но все наоборот, понимаете. Бабушка уступает вот такому королевичу. Так понятно, он так и растет, этот королевич. Вот и так оно и, да, и будет. Вот это мировоззренческая проблема. Кто в центре всего? Если в центре всего Бог, тогда одна тактика поведения. Если в центре всего я и только мои права, и знать никого не знаю больше, кроме себя, вот тогда будет другое поведение. Вот это вот современное...
Есть еще другая крайность, отсутствие полного внимания, насилие, психологическое, физическое. Вот,
знаете,
чем это может тоже ведь кончиться нехорошим?
Конечно, может нехорошим. А, опять же, а кто это делает?
Родители,
вот вы можете представить, чтобы в нормальном обществе, там, 200 лет назад, вот я недавно приехал, не буду, наверное, говорить регион, у меня уполномочен по правам ребенка, они во всех регионах, все мои, как братья и сестры. Вот он говорит, что, представляешь, бычками прижигали ребенка,
да.
Тушили. Вот прям реальная история. А вы можете себе представить, чтобы лет там 250 назад или 200 в христианской, так сказать, общине кто-то прижег бы своего ребенка, ну, не знаю, сигаретами, тушь, тем более, ну, неважно чем. Можно себе представить, чтобы жестоко это было? Нет. Могли, конечно, по попе, наверное, ремонт
кружкой
дать.
Кружкой по лбу.
Да, кружкой по лбу или еще чем-то. Но там мотивация же была другая. Это же было не издевательство, да, а так, чтобы ты знал свое место. Да? И причем это не жестокий, это не насилие, а жестокий. Причем тот, кто получал наказание, тот абсолютно хорошо понимал, за что он вот это получил, собственно говоря. Правильно? То есть здесь дело даже не в наказании, а вот в этой необузданной жестокости. А это как раз от того, что человек уходит от Бога. Он просто становится побудителем. Он считает, что он может делать с другими все. Он может жестоко там наказывать, потому что только он сильнее. Просто он превращается в животное без тормозов. Вот такие люди, насильники, это животные. Это просто животные. И вот когда я вот как член общественного совета в СИН, и вот завтра у нас будет на эту тему ВКС, на тему как раз суицидов. Вот кто, знаете, насколько много как раз, на кого обращают внимание по суицидам в системе? На вот таких насильников, которые сидели в изоляторе временного содержания, а теперь там их надо переводить куда-то, они там убивали детей, издевались над ними и так далее. Они все понимают, чем им это все может очень грозить. И, конечно, суицид в любом случае не выход. Естественно, мы какие-то профилактические в этом направлении меры разрабатываем, да, но надо сказать, что люди эти, конечно, глубоко деструктивны. И в нормальном обществе, в христианском, традиционным, да, быть такого не может. Издевательств быть не может. Ну и пупов земли тоже быть не может.
Царский путь, золотая середина.
Да, то есть мы ушли от традиционного понимания вообще семьи и иерархии в семье и пришли к полному бардаку. Понимаете, кто во что гораздо? Теперь мы не поймем, почему у нас 70% разводов. Там, почему у нас дети там не слушаются родителей, там, сдают их куда-то в интернат. У нас вот дети то суицид, то колумбайн, то еще какие-то деструктивные новые истории. Вот, а это следствие, что мы от традиционного ушли, а нового ничего нет и не будет. Вот что интересно. Ничего альтернативного никто не представит.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Михаил Игоревич Хасьминский, православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний и в таком общественном плане очень активный человек и известный эксперт, в том числе часто выступающий и на радио «Вера». Михаил Игоревич, ну вот такая картина довольно пугающая, в принципе, которую вы обрисовали. Я бы хотел спросить, все-таки, тем не менее, вы работаете в Центре кризисной психологии, к вам обращаются люди вот так вот серьезно поврежденные, вот, в частности, вот таким воспитанием, да, или как раз сталкивающиеся с проблемами, исходящими от других людей, которые, ну, в себе вот этот вот какой-то человеческий такой вот образ Божий, да, можно сказать, наверное, почти что уничтожили. И, тем не менее, вам удается как-то помогать, ну, по крайней мере, как-то снижать остроту проблемы. Вот что вы делаете? Как вообще, как можно помочь человеку, у которого нет никакой основы уже, да?
Слушайте, ну, во-первых, в кризисе обычно люди как раз готовы эту основу брать-то. Это в обычное время все не готовы меняться, потому что и так как бы сойдет, и так хорошо. А вот когда кризис наступает, вот тогда очень многие готовы как раз к изменениям, поэтому тут все проходит проще. Как в каждом конкретном случае помогать, слушайте, это нам не то, что одного эфира не хватит,
ну, естественно,
это нам не хватит и целой недели тут разговоров об этом. Это надо прямо семинар тогда по радио «Вера» провести, там, как в этом случае, как в этом или как в этом, но тут явно это будет не форматом. Знаете, вообще мне кажется, я думаю, что я, скорее всего, не ошибаюсь, что психологию, ну, как бы, так скажем, наукой в полном смысле слова назвать нельзя. Как, собственно говоря, наверное, и медицину. Это искусство. Здесь надо смотреть на человека, надо смотреть на его переживания. Тут нету, вот, понимаете, вот то, что мы ушли в итоге, например, в медицине к протокольному лечению, да, это в итоге закончится, ну, и уже, наверное, может быть, закончилось тем, что, ну, большая часть врачей стали просто какими-то статистами. Вот, то есть медицина как таковая, кстати, умерла. Если мы то же самое сделаем, например, с психологией, то будет примерно то же самое. Ведь психи – это душа, да, вот. И когда душа с душой, вот тогда получается взаимодействие. А когда формальный какой-то там штамп, ничего не получается обычно. То есть это получается профанация, по большому счету, какая-то вот внешняя. Это так действительно можно, в принципе, психологов заменить роботами, они будут что-то там балакать там с искусственным интеллектом и все, но мы сами прекрасно понимаем, что ни священника нельзя будет заменить роботом, ни психолога настоящего нельзя будет заменить роботом, потому что это, ну, как бы такие вещи, которые заменить нельзя. Вот, поэтому четкие алгоритмы, мне сложно сказать. Ну, я вот вам просто забыл сказать, что мы не занимаемся, например, ну, я не занимаюсь, точнее, там, зависимым поведением, да, если это не любовная зависимость. Ну, потому что не мое. Не нравится мне заниматься наркоманами, алкоголиками.
А любовная зависимость нравится?
А любовная зависимость, она вот здесь вот идет вместе с разводом, с сохранением семьи. Ну, и там немножко все-таки другая, в любовную зависимость. По сути, примерно такая же зависимость, конечно, да, но все-таки те, кто в нее попадает, ведут, могут во всяком случае вести немножко по-другому, они слышат. Алкоголики очень часто вообще ничего не слышат, наркоманы, там, другие деструктивные. Ну и кроме того, я когда в милиции работал, я очень много с этим, поэтому я не могу к ним относиться как психолог, понимаете, во мне сразу включается мент. А вот, а это непрофессионально, так нельзя работать, неэтично.
Михаил Игоревич, а что вам это дает? Что вам дает ваше служение? Ну, работа я даже не могу это назвать, профессией тоже. Хотя, безусловно, это и работа, и профессия. Но прежде всего это служение. Что дает это вашей личности, вашей душе?
Слушайте, ну вот я могу сказать, что, может быть, меня утешает, что, может быть, оно на самом деле и не дает. Ну, во-первых, по-другому я уже, наверное, не могу. Потому что, как бы, когда ты уже находишься в этой семье, ну, вот я из детства, собственно говоря, никому ни в чем не мог отказать никогда. Вот. А тут уж, наверное, тем более, когда вот человек нуждается, ну, если совсем там не моя тема, там, психиатрическая, я, конечно, подскажу, куда обратиться, наверное. Вот. А так вот, чтобы просто сказать, нет-нет, я теперь другим делом займусь, наверное, невозможно. А, я, знаете... Вижу очень много есть, в том числе вокруг меня, хороших монахов, да. Я вот прям преклоняюсь. Люди, которые, ну, не знаю, так много молятся, такую жизнь ведут, да. Я люблю бывать в разных монастырях, в Ниловой пустыне я часто бываю. А вот я, ну, вот что можно сказать, просто преклоняюсь. Я так не могу, я столько не молюсь. Вот, я, к сожалению, не могу там поститься так, как они. Вот, нет во мне этого духа, но я могу как-то вот служить вот в этом направлении и понимаю, что, ну, вот только, может, в этом спасение мое тоже будет когда-то, может быть, вот, поскольку все другое я делаю так... Не могу похвастаться, короче. Вот. Ну, я даже, честно говоря, никогда себе почему-то вопрос такой не знал, что мне это дает. Не знаю, вот когда тебе... Что дает солдату, когда ему дают какой-то определенный рубеж, например, да? Не знаю, что дает. Он просто служит. Ничего ему это, наверное, не дает. Каких-то там... восторгов там и так далее. Он просто служит, честно, все по-солдатски.
Но это важно быть на своем месте.
Да, ну просто вот это твое место, вот ты на нем должен служить. Всё.
Вот это и дает, это всё, и главное.
Да. Ну вот да. Это и дает, я не знаю, срок службы, наверное, дает. Ну а срок службы, вот Господь дает тебе время, а что ты будешь делать в это время? Там дурака валять, вот служи тогда.
Михаил Игоревич, если нас слушает сейчас человек, который, ну, действительно очень хочет служить и тоже хочет помогать, и хочет помогать как раз на вот такой вот прямо передовой, но не знает, хватит ли, например, ему силы, или не знает, потянет ли он это. Это можно как-то проверить заранее, прежде чем получать там шестилетнее образование, много, множество курсов, практики?
Слушайте, да, шестилетнее образование, оно не дает никакой гарантии.
Ну, это к примеру, это естественно, не основа,
а
да.
В год, я не знаю, там десятки тысяч людей получают
очень много корочек и сертификатов, да.
А в итоге... Что-то не,
вот как понять, да, к чему тебя призывает Господь?
Смотри, вот как я вам рассказал, да, там одну историю, там, с Лавры я не успел рассказать, но я вам так скажу, что Господь стучится не один раз. Вот, ну, во всяком случае, в моей жизни это было явно совершенно, да, то есть один раз постучал, там, ну, что-то ты изменил, ну, как бы все равно не так, чтобы
опять
прямо активно.
В ту сторону,
раз,
да?
Опять тебе так тук-тук-тук, там... Ты слышишь, нет, опять, значит, и, ну, вот, меня, в общем-то, так скажем, Господь развернул. А каждому человеку стучит, вот надо услышать это, просто надо это услышать и понять, и не сопротивляться, когда тебя на это зовут, не упираться, вот, и не бояться. Пошел, знаете, как вот в воду заходишь, там, ты боишься, потом нырнул, все отлично уже плывешь, вот, уже умеешь плыть. Это важно. Многие так и остаются на берегу. Кстати, я вот о своем деде сегодня вспоминаю, вот я помню, он меня учил, кстати, в Волге, он говорит, слушай, тебе 7 лет, ты не можешь плавать, что ли, еще? Ну, давай уже оторвись от этого куста, давай, я тебя поддержу. Ой, я боюсь, там, не знаю, плакал там, все, в итоге... Метрах в 5-7 от берега он меня с лодки сбросил. Я поплыл. Понимаете? Конечно, он меня спас.
Радикально.
Чего, да, радикально. Но ведь мог бы этого и не дожидаться. Понимаете? Многие вот ждут, а потом, когда уже сбросит, вот Господь уже сбросит. Понимаете? Вот тогда доходит.
А что за история с Лаврой? Все же.
Заинтриговал,
не могу, да? Вот, ой, не могу забыть.
Ладно. Но это уже была там, скажем, такая прям последняя точка. Как-то ко мне обратилась там одна девушка. Говорит, я не могу покреститься никак. Вот прям шестой раз. То там батюшка требник занял, то еще что-то. Ну, не может и все. И поскольку я ее достаточно хорошо, ну, прям знал, я говорю, слушай, ну, давай я тебя в Лавру отвезу, ну, там-то как бы не будет проблем у тебя. А вот сам что-то подумал, у меня мама тогда раком болела, и никакие препараты не помогали, а там были очень хорошие препараты, таргетированные такие, то есть, которые прям бьют в клетку там, вот. А, и она говорит, ну, поехали. И мы утром приехали в Лавру. Я там монаха, я еще тогда вот в милиции был. Я такой, уважаемый. Я говорю, а где у вас тут это крестят? Он говорит, нас нигде не крестят, не венчают, ничего не отпевают. Я говорю, как это? А девушка, все, она настолько разочарована была, по глазам видел, Лиза. Она просто прям в шоке. Она так надеялась. А его, а где? Он говорит, вон за воротами, тут вот храм, если вас там покрыли, мы туда, там ничего нету, там все уже, значит, соответственно, закончилось. Катастрофа. Это Лиза в шоке. Я говорю, ну, тут мощи, Сергей Радонежский, говорит, ну, пошли хоть туда сходим. И мы туда пошли, честно, нет, чтобы акафист почитать, но ни я, ни она толком не понимали вообще, что там, зачем это все нужно. И мы подошли. Значит, к мощам преподобного. Я вот прям помню, сейчас очень хорошо помню, что за несколько метров до раки, как меня начало подколбашивать, вот прямо, я думаю, мне прям хочется уйти. Я смотрю, как все делают. Я просто, ну, вот не воцерковленный был человек. Смотрю, как все делают, и я там, собственно, иду. И вот я там подошел. И вот помню точно, только за маму попросил, все. Потом едем обратно, она, конечно, расстроена все равно, ну, как бы не покрестились, вот. И вдруг у меня такая ясность, ну, что, вот прям абсолютная ясность, вот как будто кто-то прям в голову, вот прям говорит, ты, почему, вот онкобольные, вот кто будет заниматься их психологией, да, то есть вот, вот чем ты сейчас занимаешься, вот что тебе дает?
Поразительно.
Вот, и такая ясность абсолютная. Вот отъехали километров, может, 15, и вот прям абсолютная ясность, что надо вот просто менять все и вот этим путем идти. Вот на следующий день я уже пришел в 5-й хоспис московский, и, в общем, там как бы начал даже волонтерить, вот, а потом уже в онкоцентр и так далее. То есть абсолютная ясность, что вот какое должно... Но самое интересное, что мы подъезжали к Москве, это было уже вечером, там, часов 5, и вот этот храм стоит синий такой, голубой,
да,
мытищик.
Да.
И я говорю, давай сюда заедем.
Владимирская икона.
Или в 4 часа. Я говорю, давай сюда заедем. Просто спросим, когда тут крестят, я тебя сюда привезу. И мы заходим, там одна бабушка стоит, сидит. И бабушка так и говорит... А, я говорю, когда можно у вас покреститься? Она, а кто хочет? Я говорю, вот девушка. А, ну, я пойду у батюшки спрошу. Батюшка приходит, говорит, кто хочет? Вот она. А что, утром не приходили? А помните, раньше тогда там,
да,
крестили,
да,
там десятками людей? А что? Ну, а мы вот в Лавру поехали. Он говорит, ну, хорошо, все, давай, бабушка, готовь воду, сейчас ее будем крестить. Ее крестили одну вечером. И вот Господь все равно вот это решил. А потом... Когда вот и это у меня ясность, и вот эта Лиза покрестилась, кстати, она сейчас очень, у нее трое детей, очень глубоко верующий человек, все у нее в жизни там очень даже хорошо сложилось, семья, прекрасно все. А у меня у мамы, значит, доктор говорит, через буквально несколько дней, он говорит, слушай, ну не помогает это таргетирование, давай просто, ну, химиотерапию, ну, какую-нибудь, там, вот, чтобы что-то было, ну, что, типа, мы ее не бросаем, ну, ты видишь, ну, не работает, ну, все, ну, четвертая стадия, там, метастазы, там, и стали вот такую делать.
Простейшую какую-то.
Очень простейшую. Угу. И на 2,5 года вообще все узлы ушли, а в итоге она дождалась вот рождения внука моего сына, вот, и через полгода умерла. Вот, на этой простейшей терапии.
Продлил Господь ее дни.
Продлил Господь. И она за несколько дней, а точнее за 4, крестилась до своей смерти.
А как звали?
Галина.
Давайте, радиослушатели, помолимся за упокоение раба Божия Галины.
Да, вот, и это было, конечно, потрясающе, потому что она сама мне, как бы, сказала, я готова креститься. Мы приехали, и в этот же день у нее клиническая такая картина инсульт, но это был метастаз мозга. И прям вот после крещения в больнице, и через несколько дней она умерла.
Огромное спасибо за этот разговор, Михаил Игоревич. Это было очень пронзительно и вскрывающе нарывы. Огромное вам спасибо за этот разговор, честно.
Еще это был разговор о том, как услышать Бога и как, услышав его, сделать так, как он тебе говорит.
Важные и честные темы мы сегодня подняли, да, благодаря Михаилу Игоревичу. Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами был Михаил Игоревич Хасьминский, православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний, член Ассоциации онкопсихологов России. У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Аврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Михаил Игоревич, огромное спасибо. До свидания.
Всего доброго.
И всего вам доброго.
Всего доброго. Спасибо большое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».